Глава 10. Подземное путешествие. Мистер Бейли открыл потайную дверь и прошел в соседнюю комнату. Я последовал за ним. «Кстати», — сказал мистер Бейли, — «если интересуетесь, можете прочитать последнее радио. Вашу гибель уже оплакивают. Вы утонули вместе с Николой в Лене. От вас остался только мешок с инструментами. Все сделано очень чисто, мистер покойник». Говоря это, Бейли подошел к большому шкафу и открыл его. В шкафу висело несколько водолазных, как я подумал, костюмов. Мистер Бейли исправил мою ошибку. Это не водолазные костюмы. Это костюмы, в которых можно было бы гулять в межзвездных пространствах, где царит абсолютный холод в 273 градуса. Костюмы сделаны из материала совершенно нетеплопроводного, и при них резервуары с кислородом. «А это для чего?» — спросил я, показывая на металлическое острие с шариком наверху, приделанное к колпаку скафандра. «Это антенна. Костюмы снабжены радиотелефонами с собственными маленькими радиостанциями. При помощи радио мы с вами сможем разговаривать. Одевайтесь». Я снял с вешалки костюм. Он оказался легче, чем водолазные костюмы. Мистер Бейли помог мне одеться и тщательно застегнул костюм особыми кнопками. «Ну вот, мы и готовы», — сказал он. Я прекрасно слышал его, хотя наши головы были заключены в толстые шлемы. «Удобно, не правда ли? Для водолазов это было бы незаменимо». «Но вы, конечно, не сделали это изобретение достоянием общества», — заметил я несколько желчно. «Общество?» — презрительно ответил он. — Что может дать мне общество? Мне некогда заниматься такими мелочами. Мистер Бейли подошел к стене, повернул рычаг, и посреди пола открылся люк. Я заглянул вниз и увидел лесенку, которая вела к площадке, окруженной легкой железной оградой. — Сходите, — предложил Бейли. Я спустился на площадку. Бейли последовал за мной, повернул рычажок на решетке, и мы начали плавно опускаться вниз. Наш спуск продолжался довольно долго. Когда лифт остановился, Бейли открыл дверцу, и мы вышли. Прямо перед нами была низкая железная дверь. Бейли открыл ее, и мы попали в небольшую комнату, очень узкую. Бейли открыл вторую дверь. Я не мог определить, из чего она была сделана. Она была черная и гладкая, как эбонит. «Она сделана из состава непропускающего тепла», — пояснил Бейли. «Опять такая же маленькая комнатка и опять дверь. Таким образом мы прошли 5 комнат и открыли 5 дверей. В каждой камере температура приблизительно на 50 градусов ниже, чем в предыдущей», — продолжал пояснение Бейли. «Сейчас мы войдем в помещение, где температура близкое к холоду мирового пространства». Мистер Бейли открыл 6-ю дверь, и я увидел изумительное зрелище. Перед нами был огромный подземный грот. Десятки ламп освещали большое озеро, вода которого отличалась необычайно красивым голубым цветом. Казалось, как будто в эту подземную пещеру упал кусок голубого неба. «Жидкий воздух», — сказал Бейли. Я был поражен. До сих пор мне приходилось видеть жидкий воздух только в небольших сосудах нашей лаборатории. Я никогда бы не мог себе вообразить, что можно сгустить и хранить такое огромное количество жидкого воздуха. Вместе с тем я почувствовал, что мой костюм как будто сжимается, и не мог понять, почему.
«Здесь большое давление. Нас сдавило бы в лепешку, если бы не особая упругость ткани наших костюмов. С помощью мистера Энгельбректа я добился того, что жидкий воздух почти не испаряется. Обратите внимание на свод. Он весь выложен теплонепроницаемым материалом. В этой пещере даже лампы особенные. Из светящихся бактерий. Это абсолютно холодный свет. Да. Этого голубого озера было бы достаточно, чтобы оживить Луну, дать ей атмосферу, если бы только Луна могла удержать этот подарок.
У меня здесь несколько таких озер. Но всего этого мало, слишком мало. Плотность жидкого воздуха только в 800 раз больше плотности атмосферного. Нужны были бы целые океаны, чтобы сгустить весь атмосферный воздух в жидкость. Считайте сами, площадь земного шара равняется примерно 510 миллионам квадратных километров. Значит, слой воздуха только на расстоянии 1 километра от поверхности Земли равен по объему по крайней мере 500 миллиардов кубических километров. А более или менее однородный по плотности воздух тянется на 8 километров вверх. Это уже составит массу более 5 триллионов килограммов или 1 миллионную часть массы земного шара. Сколько еще неиспользованного сырья? Сырья? Невольно вырвалось у меня. Бейли невозмутимо продолжал. Подсчитать совершенно точно запасы воздушного сырья, конечно, очень трудно. Мировое межпланетное пространство переходит в нашу земную атмосферу постепенно через зону разреженных газов. Точное определение химического состава воздуха, сделанное на высоте 9 километров. Шары с самопишущими приборами поднимаются немного выше 37,5 километров. Пролетающие метеориты загораются на высоте 150-200 километров. Значит, и на этой высоте есть еще достаточно плотный воздух. Нисселю удалось подметить зажигание метеоров даже на высоте 780 километров. Наконец, о высоте атмосферы говорят и огни северного сияния. Человек давно любовался этой небесной иллюминацией, но только сравнительно недавно мы узнали, что спектр этих необычайно красивых огней состоит главным образом из линий благородных газов и особенно гелия. Линии кислорода, азота, неона и гелия сверкают в северном сиянии еще на высоте 800 километров. Возможно, что электрические силы вихрями отрывают и поднимают к высоким слоям атмосферы атомы ее газов. Но как бы то ни было, эти атомы существуют даже на такой огромной высоте. Но это еще не все. Не думайте, что атмосфера находится только над поверхностью Земли. Американский ученый Клерк высчитал, что только до глубины в 16 километров, доступной для наблюдения, газообразные вещества по весу составляют 0,03 ко всей массе вещества, так что общий запас воздушного сырья... Но не думаете же вы лишить земной шар всей его атмосферы? С удивлением воскликнул я. А почему бы и нет? Ответил мистер Бейли. Пойдемте дальше, и вы убедитесь, что это вполне возможно. Сванте Энгельбрект — гениальный человек. Он стоит тех денег, которые я плачу ему. «Неужели в деньгах все дело?» — подумал я. «Быть может, отец Норы — корыстный человек?» Получая много денег, он зарыл себя в этой кротовой норе вместе с дочерью и не желает возвратиться на родину. Дочь изнывает от скуки, но не желает покинуть отца. Не в этом ли и заключается драма Норы? «Земной шар без атмосферы — это была бы катастрофа!» — сказал я. «О, да!» Иронически ответил Бейли. «Люди станут задыхаться. Растения погибнут вместе с людьми. Ледяной холод спустится на землю со звездных высот. Жизнь прекратится, и земной шар станет таким же мертвым телом, как оледенелая луна. И это будет, черт возьми!» Закричал Бейли. «В эту минуту мне казалось, что я имею дело с помешанным. «Вы хотите погубить человечество?» — спросил я. «Мне просто нет никакого дела до человечества. Оно само идет к гибели. В конце концов, наша планета не вечна. Она обречена на гибель, не мною. А произойдет это раньше или позже, не все ли равно?» «Далеко не все равно. Человечество еще может жить миллионы лет. Наш земной шар еще очень молод. Он гораздо моложе Марса». «Вы можете поручиться, что человечество проживет еще миллионы лет? Довольно налететь какой-нибудь шальной комете, и ваш земной шар скоропостижно скончается».